Глава вторая. Первый день путешествия и приключения первого вечера с вытекающими из них последствиями. Солнце, этот исполнительный слуга, едва только взошло и озарило утро 13 мая 1827 года, когда мистер Сэмюэль Пиквик, наподобие другого солнца, воспрянул ото сна, открыл окно в комнате и воззрился на мир, распростертый внизу. Госуэлл-стрит лежала у ног его. Госуэлл-стрит протянулась направо, теряясь вдали. Госуэлл-стрит простиралась налево, и противоположная сторона Госуэлл-стрит была перед ним. Таковы, размышлял мистер Пиквик, и узкие горизонты мыслителей, которые довольствуются изучением того, что находится перед ними, не заботятся о том, чтобы проникнуть вглубь вещей к скрытой там истине. Могу ли я удовольствоваться вечным созерцанием Госуэлл-стрит и не приложить усилий к тому, чтобы проникнуть в неведомые для меня области, которые ее со всех сторон окружают? И мистер Пиквик, развив эту прекрасную мысль, начал втискивать самого себя в платье и свои вещи в чемодан. Великие люди редко обращают большое внимание на свой туалет. С бритьем, одеванием и кофе покончено было быстро. Не прошло и часа, как мистер Пиквик с чемоданом в руке, с подзорной трубой в кармане пальто и записной книжкой в жилетном кармане, готовый принять на свои страницы любое открытие, достойное внимания, прибыл на стоянку карет Сен-Мартенс-Ле-Гранд. «Кэп!» — окликнул мистер Пиквик. «Пожалуйте, сэр!» — заорал странный образчик человеческой породы, облаченный в холщовую блузу и такой же передник с медной бляхой и номером на шее, словно был занумерован в какой-то коллекции диковинок. Это был Уотермен. «Пожалуйте, сэр! Эй, чья там очередь?» Очередной кэбмен был извлечен из трактира, где он курил свою очередную трубку, и мистер Пиквик со своим чемоданом ввалился в экипаж. «Золотой крест!» — приказал мистер Пиквик.
«Дел-то всего на один боб, Томми!» — хмуро сообщил кэбмен своему другу Уотермену, когда кэб тронулся.
«Сколько лет лошадке, приятель?» — полюбопытствовал мистер Пиквик, потирая нос приготовленным для расплаты шиллингом.
42, — ответил возница, искоса поглядывая на него.
«Что?» — вырвалось у мистера Пиквика, схватившего свою записную книжку. Кэбмен повторил. Мистер Пиквик, испытывающе, воззрился на него, но черты лица возницы были неподвижны, и он немедленно занес сообщенный ему факт в записную книжку. «А сколько времени она ходит без отдыха в упряжке?» — спросил мистер Пиквик в поисках дальнейших сведений.
«2-3 недели», — был ответ.
«Недели?» — удивился мистер Пиквик и снова вытащил записную книжку.
«Она стоит в Пентонвилле», — заметил равнодушно возница. «Но мы редко держим ее в конюшне. Уж очень она слаба».
«Очень слаба», — повторил сбитый с толку мистер Пиквик.
«Да, когда ее распоряжешь, она и валится на землю, а в тесной упряжи, да когда вожь туго натянута, она не может так просто свалиться. Да пару отменных больших колес приладили. Как тронется, они катятся на нее сзади, и она должна бежать. Ничего не поделаешь».
Мистер Пиквик занес каждое слово этого рассказа в свою записную книжку, имея в виду сделать сообщение в клубе об исключительном примере выносливости лошади в очень тяжелых жизненных условиях. Едва успел он сделать запись, как они подъехали к Золотому Кресту. Возница соскочил, и мистер Пиквик вышел из кэба. Мистер Тапмен, мистер Снотграсс и мистер Уинкль, нетерпеливо ожидавшие прибытия своего славного вождя, подошли его приветствовать. — Получите! — протянул мистер Пиквик шиллинг вознице. Каково же было удивление ученого мужа, когда этот загадочный субъект швырнул монету на мостовую и в образных выражениях высказал пожелание доставить себе удовольствие рассчитаться с ним, мистером Пиквиком. — Вы с ума сошли, — сказал мистер Снотграсс. — Или пьяны, — сказал мистер Уинкль. — Вернее, и то, и другое, — сказал мистер Тапмен.
— А ну, выходи, — сказал кэбмен, и как машина завертел перед собой кулаками. — Выходи, все четверо на одного!
— Ну и потеха! За дело, Сэм! — поощрительно закричали несколько наемных кучеров и, бурно веселясь, обступили компанию. — Что за шум, Сэм? — полюбопытствовал джентльмен в черных коренкоровых нарукавниках.
— Шум! — повторил кэбмен. — А зачем понадобился ему мой номер?
— Да ваш номер мне совсем не нужен, — отозвался удивленный мистер Пиквик.
— А зачем вы его занесли? — не отставал кэбмен.
— Я никуда его не заносил, — возмутился мистер Пиквик.
— Подумайте только, — апеллировал возница к толпе, — в твой кэб залезает шпион и заносит не только твой номер, но и все, что ты говоришь в придачу.
Мистера Пиквика осенила записная книжка.
— Да ну! — воскликнул какой-то другой кэбмен. — Верно говорю, — подтвердил первый. — А потом распалил меня так, что я в драку полез. А он и призвал трех свидетелей, чтобы меня поддеть. Полгода просижу, а проучу его. Выходи!
И кэбмен швырнул шляпу на землю, обнаруживая полное пренебрежение к личной собственности, сбил с мистера Пиквика очки и, продолжая атаку, нанес первый удар в нос мистеру Пиквику, второй — в грудь мистеру Пиквику, третий — в глаз мистеру Снотграссу, четвертый — разнообразие ради — в жилет мистеру Тапмену, затем прыгнул сперва на мостовую, потом назад на тротуар и в заключении вышиб весь временный запас дыхания из мистера Уинкля. Все это в течение нескольких секунд.
— Где полисмен?
— закричал мистер Снотграсс. «Под насос их», — посоветовал торговец горячими пирожками. «Вы поплатитесь за это», — задыхался мистер Пиквик. «Шпионы!» — орала толпа.
«А ну, выходи!» — кричал кэбмен, все время не переставая вертеть перед собой кулаками.
До этого момента толпа оставалась пассивным зрителем. Но когда пронеслось, что пиквикисты — шпионы, в толпе начали с заметным оживлением обсуждать вопрос, не осуществит ли им в самом деле предложение разгоряченного пирожника. И трудно сказать, на каком насилии над личностью решили бы остановиться, если бы скандал не был прерван неожиданным вмешательством нового лица.
— Что за потеха? — спросил довольно высокий худощавый молодой человек в зеленом фраке, вынырнувший внезапно из каретного двора гостиницы.
«Шпионы!» — снова заревела толпа.
«Мы не шпионы!» — завопил мистер Пиквик таким голосом, что человек беспристрастный не мог бы усомниться в его искренности.
«Так, значит, не шпионы?»
«Нет?» — обратился молодой человек к мистеру Пиквику, уверенным движением локтей раздвигая физиономии собравшихся, чтобы проложить себе дорогу сквозь толпу.
Ученый муж торопливо изъяснил истинное положение вещей.
«Идемте!» — проговорил зеленый фрак, силой увлекая за собой мистера Пиквика и не переставая болтать. «Номер 924. Возьмите деньги, убирайтесь. Почтенный джентльмен?» «Хорошо его знаю. Без глупостей. Сюда, сэр. А где ваши друзья?» «Сплошное недоразумение. Не придавайте значения. С каждым может случиться».
— Да, в самых благоустроенных семействах, да.
— Не падайте духом, не падайте духом, не падайте! Не повезло. Засадить его!
Пусть попробует. Узнает, чем пахнет. Ну и канальи! Ну и канальи!»
И, продолжая нанизывать подобного рода бессвязные фразы, извергаемые с чрезвычайной стремительностью, незнакомец прошел в зал для пассажиров, куда непосредственно за ним последовал мистер Пиквик со своими учениками.
«Лакей!» — заорал незнакомец, неистово потрясая колокольчиком. «Стаканы! Грог горячий, крепкий, сладкий, на всех, глаз подбит, сэр? Лакей! Сырой говядины, джентльмен, на глаз! Сырая говядина — лучшее средство от синяков, сэр. Холодный фонарный столб — очень хорошо, но фонарный столб неудобно. Чертовски глупо стоять полчаса на улице, приложив глаз к фонарному столбу. Не так ли? Отлично!»
И незнакомец, не переводя дыхания, одним глотком опорожнил полпинты грога и бросился в кресло с такой непринужденностью, как будто ничего необычайного не произошло.